Вопрос. Он заметил, что кто-то слышал, как он уводил с собой Тормани, что кто-то находился в соседнем купе? Ответ. Да. Он думал, что это один из свидетелей, но не знал, кто именно. Он догадался об этом, когда вернулся уже с вами на Лионский вокзал для расследования. Он увидел, что в купе вместо двух чемоданов остался один. Он полагал, что Жоржетта для демонстрации товаров взяла с собой два чемодана. Если кто-то успел побывать в этом купе до прихода железнодорожного служащего, то этот кто-то мог видеть и его тоже. Этот кто-то был, конечно, одним из пассажиров купе, раз он забрал свой чемодан. Вопрос. Только лишь по этой причине? Ответ. Нет. Во время путешествия произошел инцидент, показавшийся ему подозрительным. Ее ссора с Кабуром. Тормани рассказал нам об этом. Кабур сообщил вам вечером по телефону свой адрес. Жан-Лу говорил мне потом, что не хочет рисковать. Он выследил его и убил в спортзале после антракта. Я об этом узнал лишь на следующий день. Вопрос. А кому принадлежит мысль использовать лифт? Ответ. Мне. Однажды мне пришлось долго ждать ее на лестничной площадке, и я, чтобы подшутить, остановил кабину, в которой она поднималась. Я объяснил Габеру, как это делается. Вопрос. Но это не ты убил Элиану Дорес? Ответ. Я никого не убивал. Я не знал, как положить этому конец. Жан-Лу утверждал, что это необходимо. После Тормани им овладела одна единственная мысль — убивать. Он утверждал, что это проще простого, стоит только начать. О смерти Риволани я узнал лишь сегодня утром из газет, и уже вы мне сказали, что он убил еще эту девушку. Вопрос. Когда Габер узнал, что Городи не было в поезде? Ответ. Он знал это с самого начала, ведь это он разговаривал с контролерами по телефону. Они помечают галочкой имена пассажиров в своем списке. Около фамилии Городи галочки не было. Ему просто оставалось промолчать. Допрашивая Городи, он уже знал, что она лжет, но она настаивала на том, что была в поезде, и это еще больше запутывало вас. Вопрос. Габер знал также, что ее полка, тем не менее, была занята. Это его не беспокоило? Ответ. Беспокоило. Его еще много что беспокоило. Глупое поведение Тормани. Слишком много народу видело его в поезде. К тому же Тормани нашел лотерейный билет в кармане у Жоржетты в пустой коробочке из-под аспирина. Мы потом узнали об этом. Свидетели вспоминали, что Жоржетта в вагоне доставала коробочку из чемодана. Она, верно, хотела иметь ее при себе. Она всегда так поступала. Но Тормани не придумал ничего лучше, как положить пустую коробочку обратно в чемодан. Жан-Лу говорил, что вот из-за подобных глупостей все и попадаются. Вопрос. Объяснил ли вам Тормани, как он узнал о выигрыше в 700 тысяч франков? Ответ. Это жалкий субъект. Когда я увидел его у Габера, он дрожал всем телом. Он сказал, что хотел просто отобрать у нее лотерейный билет и не хотел, чтобы она кричала. Он записывал номера всех лотерейных билетов, которые продал. А так как она никому не сообщила про свой выигрыш, он решил, что она еще не видела таблицы в газетах, еще ничего не знает. Он взял очередной отпуск и поехал за ней в Париж. Не знаю, как он собирался выкрутиться. Думаю, он был придурковат. Вопрос. А вы? Как вы собирались выкрутиться? Ответ. Не знаю. Я полностью положился на Габера. Когда мы говорили об этом втроем у него дома, все казалось таким простым, и мы не представляли себе конкретных лиц. Я и револьвера никогда не видел, пока он мне его не показал. Вопрос. За что ты его ненавидишь? Ответ. Я его не ненавижу. Вопрос. Почему ты хочешь всю вину свалить на него? Ответ. Потому что теперь это не имеет значения. Потому что это ничего не изменит. Потому что когда он вошел в вагон, я уже успел получить по чеку. Если Тормани не сделал бы этого, он бы сам убил Жоржетту. Я в этом уверен. Ему надо было кого-то убить. Вопрос. Какую цель вы преследовали? Ответ. Я не понимаю вопроса. Вопрос. Почему вы все это сделали? Ответ. Не знаю. Мы хотели уехать в Южную Африку или Австралию. Сперва уехал бы я с 6 миллионами Элианы, затем чуть позже ко мне приехала бы Жоржетта. И, может быть, Жан-Лу. Не знаю. Мы бы что-нибудь придумали. Мы бы уехали. Человек по имени Грацци, облокотившийся о стол и обхватив лоб левой рукой, сидел один в кабинете своего шефа. На ладони правой руки у него лежали два оставшихся патрона из барабана револьвера Смит Вессон. Он думал о своем сынишке Дино. Ему всего 3 года и 7 месяцев. И спит он, сжимая маленькие кулачки на подушке. Думал, как и всегда, о разных глупостях. Когда шеф вошел, он медленно положил перед ним оба патрона. Шеф взглянул на него, закрыл дверь, бросил на стол отпечатанные на машинке странички, которые принес, и сказал:
«Ну что, мистер Холмс, как здоровье? Я должен был пойти вечером в кино, но тут я прогорел».
Он достал из верхнего кармана пиджака сигарету, произнес:
«Это скотина Фрегар». Верно вздохнул с облегчением. «Огня, пожалуйста, у меня всегда уводят спички».
Дверь снова отворилась, и Малле, просунув голову в кабинет, сообщил, что девчушка ждет в коридоре.
«Вот незадача», — проговорил Граци. «Я чуть было не забыл».
Он попросил соединить его с Марселем. Сказал шефу, что сейчас освободит кабинет, вот только договориться, как привести в Париж этого парня. Белокурая девушка нерешительно перешагнула через порог, и шеф обратился к ней.
«Входите же, милочка, усаживайтесь в это кресло. Ну, как у вас на работе?»
Она ничего не ответила. Стояла у окна, и свет лампы освещал ее немного бледное красивое лицо. Граци смотрел на нее, разговаривая по телефону.
«Слушай меня, малыш. Сейчас 7 часов. Через час тебя отвезут в Мариньян. Твой отец дал согласие. Тебя заберет военный самолет, который летит из Алжира. Я буду ждать тебя в аэропорту Бурже».
«В котором часу я прилечу?»
«Часов в 11. Что касается сегодняшней ночи, то я с твоим отцом договорился. А завтра он уже будет здесь».
«Чтобы защищать меня?»
«Нет, чтобы привезти тебе чистое белье. Возможно, тебе придется встретиться с Габером и Гранденом. Ты не против?»
«Ну, встретиться я бы предпочел с кем-нибудь другим».
«Даю тебе еще 15 секунд и вешаю трубку».
И пока девушка говорила по телефону, стоя в своем голубом пальто, а свет лампы освещал ее белокурые волосы, шеф продолжал курить свою сигарету, посыпая пеплом пиджак, и лицо его, хоть он и выглядел усталым, как обычно, лоснилось. Граци обошел стол. До него доносился голос паренька, говорившего на том конце провода. Мадемуазель Бенджамина Бамба стояла, вытянувшись перед лампой спиной к ним. В ответ она лишь молча кивала головой. «Да, да, да», а паренек говорил: «Ты слышишь меня? Алло, они привезут меня. Алло, я снова увижу тебя. Сегодня вечером я увижу тебя. Алло, ты слышишь меня? Ты не отвечаешь мне, Бэмби». Он говорил: «Бэмби, моя маленькая Бэмби». А она, не произнося ни слова, лишь кивала своей белокурой головкой, отвечая ему: «Да, да, да». Париж, январь 1962 года.